Добрый день. Мы с вами так давно не встречались, что я даже забыл, чем мы с вами занимаемся. Литургикой, кажется, да? Нет? Или историей философии? Ах, сам Масловым богословием. Ну, вот это благозвучное имя сразу меня настраивает на нужный лад. Если самым основным, ну тогда давайте поговорим дальше с вами. Я полагаю, что нам уже о сущности христианства не придется сейчас, по крайней мере, говорить. Мы будем неоднократно этот вопрос затрагивать в дальнейшем по разным поводам. А сейчас, думаю, можем с вами приступить к теме, имеющий, как мне кажется, достаточно большое значение для нашего времени. Опыт выступлений перед различными аудиториями показывает, что одним из вопросов, которые действительно беспокоят людей и которые поэтому требуют своего разъяснения, это тот, о котором мы даже с вами как-то особенно не думаем, но который лежит в основе очень многих проблем. Это понятие о Боге. О ком мы, собственно, говорим, когда мы говорим «Бог»? Что мы подразумеваем под этим? Извините, что я сказал «что». Но так ставится именно этот вопрос. И действительно, если мы коснемся истории этого термина, то ситуация, ну, не столь уж проста и не такая уж она ясная, как может показаться на первый взгляд. Более того, если кто из вас был постоянным делегатом на конференциях в Дубне, то вы могли обратить внимание, что, по-моему, уже не один раз, по крайней мере, ко мне предъявлялись следующие серьезные претензии. Почему, если есть Бог, он не выступит с трибуны Организации Объединенных Наций и не скажет, кто он есть? Так, чтобы мы могли, в конце концов, понять. Ну, правда, эти, конечно, пожелания носят достаточно юмористический характер, но они произнесены в то же время очень серьезно. Итак, друзья мои, действительно, вопрос, который стоит перед нами, что мы можем сказать нас, спрашивающим, по этому вопросу? Вот мне представляется, что для того, чтобы ответить на этот вопрос, сначала стоило бы нам хотя бы несколько проиллюстрировать следующую мысль. Ведь мы говорим, кто есть Бог. А что это значит? Собственно, что мы спрашиваем, что стоит за этим вопросом? За этим вопросом стоит ничто иное, как дать определение Бога. А что значит дать определение Бога? Это значит вот описать Его, которого мы еще не знаем, и которого нельзя ни потрогать, ни увидеть, ни послушать. Дать определение, то есть указать на те Его свойства, которые уже нам известны, из этого земного материального опыта нашей жизни. То есть из того опыта, который мы имеем, из познания самого себя, из познания окружающего мира. То есть по существу вопрос сводится к чему? Как определить реальность метафизическую с помощью реальности и свойств этого физического мира? Если отвечать на этот вопрос, нужно сразу сказать, так это просто немыслимо. Это два совершенно разных мира. Разные миры. И поэтому надеяться на то, что мы с помощью характеристик и понятий этого мира сможем говорить о том мире, уже в самом принципе заложено ошибка. Эта ошибка станет, по-видимому, еще более ясной, если мы мы пытаемся рассмотреть такой вопрос, как что представляют себе наши вообще слова и понятия, которыми мы пользуемся. Не вдаваясь глубоко в эти вещи, это слишком пространная тема, я хочу только сказать, что все те слова и понятия, которыми мы пользуемся здесь, они опять-таки взяты из нашего опыта жизни в этом мире. Все они отражают ничто иное, как реальности этого мира, преломленные через призму человеческого сознания. То есть все наши слова и понятия антропогенны, ну то есть порожденные человеком, пропущенные через призму человеческого сознания и обусловленные его человеческим опытом. И еще один момент, очень важный момент. Вот сложные вещи я могу описать каким образом? Сложные вещи. Через разбор его на составные части и указанием этих отдельных элементов. И чем полнее я смогу выявить эти элементы, тем полнее я дам и определение этого сложного. А вот возникает вопрос. А если эта реальность простая, как я ее могу тогда назвать? Какое определение ей могу дать? Как я ее могу выразить? И как могу я ее передать через слово и понятие другому человеку? Вы извините, что я так философствую, но мне хочется подвести именно эту философскую базу под данный вопрос. Это нужно. Я надеюсь, что это пригодится. Так вот, пример. Зеленый цвет. Это нечто простое, понятное для тех, кто видел. А если кто не видел, как мне рассказать о зеленом цвете? Вот тому, кто не видел. Что я должен сделать? Каким образом описать я ему зеленый цвет? Это интересная вещь, но действительно невозможно. Даже тому, кто не видел, даже тому, кто видел различные цвета, но никогда не видел зеленого. Конечно, можно сказать, это такое-то количество там, колебаний каких-то с помощью физических терминов, но это абсолютно ничего не даст. А если вообще человек не видел никаких цветов, если он слепорожденный, ему даже понятие цвета неизвестно. Как ему описать? Оказывается, есть только один и единственный способ. Такой способ реальный. Это действительно ему показать. Тогда он узнает, что такое зеленый цвет. И скажет, теперь я знаю. Я не могу забыть случай, когда ехал в купе, и эта маленькая девочка, поезд идет, и там пасется стадо овец. Эта девочка маленькая спрашивает, мама, мама, а это что? Мама ей отвечает, это овцы. Она говорит, овцы? Она говорит, да. Все, теперь эта девочка будет знать, кто такое овцы. У греческого мыслителя, великого мыслителя Платона, есть такая мысль, что первоначало не имеют определений. Первоначало не имеет определений. Вот он говорит, первая стихия, тапрота, стихия, логон, ук, эхи. Первоначало не имеет определений. Совершенно верно. Представьте себе ситуацию, когда впервые мы соприкасаемся с чем-то, что-то мы видим простое, мы не знаем, как назвать. Вот сейчас, когда много различных открывает и новых частиц, или там каких-нибудь в астрономии созвездий и прочее, то иногда дают... Вынуждены что? Давать имена, называть. Вы слышите? Называть, чтобы определить их. И только с помощью имени можно передать информацию другому. Другого способа нет. Так вот, первоначало определению не подлежат. Их можно видеть. И только увидев, назвать. Назвав, сказать другому. И другой будет знать это. Только опять-таки увидев. Только увидев зеленое и дав ему название, можно о нем говорить. А затем уже, когда другой человек это увидит, он сможет тоже узнать, что такое зеленое. А вот серо-бурмалиновый, пожалуйста, это можно описать. Если человек видел все эти другие цвета, ему все станет понятным, что такое серо-буро-малиновое. Все ясно, поскольку он другие цвета знает. Вот эту я вам, так сказать, картину, которую я сейчас предложил, такую несколько, может быть, сложноватую, но она очень важна в нашем ответе на вопрос, кто такое Бог. Если вы обратитесь к мысли тех, кого православная церковь именует отцами, действительно наиболее выдающимися мыслителями церкви, то они постоянно утверждают, Бог есть простое существо, от слова «просто», то есть первоначальное. Более того, это самое простое, простое существо из всех. Отсюда сразу следует какой вывод? Его описать с помощью других понятий невозможно. Бог не имеет определений. Как же быть? Откуда оно возникло? Но откуда возникло это понятие? Я думаю, мы можем знать. Если мы обратимся к истории человечества, то она свидетельствует нам, что все человечество, все племена, все народы имели религию. Цицерон об этом очень хорошо говорил в свое время. Обойдите все города, государства. Вы найдете без монет, без армий, без дворцов, но без религии вы не найдете ни одного народа, ни одного племени. Вот это вот чувство Бога, то есть, если хотите, познание, некое элементарное познание даже Бога, оно присуще человеческой природе, присуще всем народам. Правда, его можно заглушить, но это совершенно уже другое явление. Но оно присуще всем. Вот это чувство Бога, некое познание Бога, и открыло дверь для появления самого понятия «Бог». Вот откуда возник. Вот оно. Что это оно? Или он? Кто это он? Это вот кто-то. Кто же он? Кто же? И вот тут, уже когда мы имеем это понятие, возникшее через наш опыт, мы видим две различных линии, по которым идет понимание этого вопроса. Кто есть он? Какие это две линии? Одна из этих линий, мы ее назовем линией естественной. И она в богословии в нашем так именуется – естественным богопознанием. В чем она заключается? Она заключается в том, что на основании вот своего опыта познания окружающего мира, познания себя, если хотите, своих даже переживаний, в каждом человеке или обществе, или народе создается свое собственное представление о Боге. Слышите? Представление. Есть чувство. Кто он? Попытка выразить, кто он, создает некие картины, некие представления. Так и по этой причине возникло все то многообразие религий, которые мы встречаем в древности и которые, собственно, продолжаются и до настоящего дня. Вот оно откуда выходит. Эти представления религиозные часто очень существенно отличаются друг от друга, иногда противоречат друг другу, иногда доходят до таких пониманий, которые даже вызывают удивление. Вспомните в истории. Это и политеизм, и единобожие, и дуализм, и пантеизм, чего только нет, и монотеизм. Вот это вот естественный путь, благодаря которому у человека создается некое представление о божестве. Но есть и другая ветвь. Ведь если есть Бог, то, наверное, он же должен открыться человеку. Он открывается человеку. И вот есть путь познания Бога, который называется сверхъестественным. То есть, когда Бог сам открывается человеку и говорит о себе. Здесь, кажется, мы могли бы получить картину исчерпывающую. Но не забудем, что человек – существо ограниченное. И поэтому даже то, что он может знать и выразить о Боге, это всегда обусловлено его, тем не менее, языковым опытом. Апостол Павел, когда был восхищен до третьего неба, то помните, что сказал? Что он слышал там слова, которые невозможно передать. А почему невозможно? В чем дело? А потому что в нашей человеческой лексике, в нашем человеческом опыте нет этих слов, то есть нет реальностей, которым соответствуют вот те слова, которые слышал апостол Павел. Они для нас будут звучать как абсурд, как непонятные звуки, как ничего не значащие. По какой причине? Очень простой. Потому что там он слышал те слова, если хотите, те понятия, хотя, может быть, это и что-то другое, которые выражают и отражают понятие того мира, и о которых, кстати, мы не имеем никакого представления в этом нашем опыте. Поэтому он ничего не может передать. Слышал? Да. О чем? Скажи. Не могу. Не могу. Нет слов. Тот мир – это есть мир простого бытия. Слышите? Бог есть простое существо. И тот мир есть мир Его, божественный. То есть тех реальностей, которые просты и которые невозможно выразить с помощью иных понятий, то есть понятий нашего мира. Так вот, тем не менее, откровение существует. Это откровение Бога о самом себе, о человеке и мире дается человеку. Вот и возникает вопрос теперь. Как же понять это откровение? Мы подходим с вами к пониманию нескольких богословий, лучше сказать, нескольких методов. Познание существующих богословий. Лучше сказать, нескольких методов описания существующих богословий. Вы их знаете. Это есть первое. Апофатический метод. Который весь сводится к чему? К тому, что о Боге ничего нельзя сказать. Молчание. Вот лучшее слово о Боге. Вообще кажется, это замечательно. Это очень справедливо с точки зрения вот того понимания, кто есть Бог, как существо трансцендентное, недоступное нашему познанию. Это кажется правильно и с другой точки зрения. Если мы обратимся, например, к христианскому опыту, то увидим такое, что именно люди, достигающие наибольшей высоты духовной жизни и восприятия того мира, называли молчание тем средством, при котором наиболее постигается Бог душою человеческую. В молчании, в мире духовном постигается Бог. Но это все относится к какому постижению? Невыразимому. Апофатический вот этот метод, он и говорит, Бог невыразим. Несказуем. Где-то в 10-х годах нашего столетия однажды Рерих встретил Блока и сказал ему, почему вы не посещаете философские там вечера? Это я не помню, где и как это. Было, по-моему, это в Петербурге. Это не те общие, которые в начале санкт-петербургские там чтения, что-то другое было. На что Блок очень интересно ответил. Там говорят о несказуемом.
То есть, понимаете, какой он упрек сделал. Как можно говорить о несказуемом, о том, кто невыразим? Вот такой апофатический метод. Кажется, он имеет очень твердую базу, логические основания, но на самом деле здесь в нем же и таится очень большая опасность. Ведь если Бог не будет никоим образом выражен в нашем человеческом языке, то мы можем оказаться и окажемся перед катастрофической ситуацией. Не говоря о Боге, мы забудем о Боге. Не говоря о Боге, мы потеряем самое главное – возможность связи с тем, кто нам напоминал себя постоянно. Не зная ничего о Боге, мы тогда не знаем, как следовать Ему. Кстати, вот этот апофатический метод, воспринятый современной, я бы сказал, научной высшей интеллигенцией, привел к тому, что сейчас мы называем агностицизмом. Вы знаете, что это такое. Истина, если даже она есть, она нам недоступна. А вообще вопрос об истине, псевдовопрос. Поэтому лучше мы о ней говорить не будем. Конец. Все, обрыв религии. Прекратилась связь с религией. Агностицизм перерубает этот канал связи человека с Богом. Мы ничего не знаем и знать не можем. Вопрос закончен. Существует другой метод, который называется катафатическим, который как раз претендует на то, чтобы дать представление о Боге в понятиях, в конкретных понятиях. Да, понятиях антропоморфичных, то есть человекообразных понятиях, заимствованных из этого мира. И мы видим, что этот метод, этот путь, он имел всегда наибольшее развитие в человечестве. Мы видим, боги называются по именам, описываются их свойства, описываются их деяния, создаются целые фантастические картины, невероятные картины. Возьмите религии древности, политеистические религии. Все находим здесь. Но даже если мы возьмем религии откровения, то даже и здесь мы видим, что в Библии Бог говорит о самом себе. Пророки говорят о нем, указывают на его свойства. Что это значит? Не заблуждение ли это? Важный, друзья мои, вопрос. Конечно, ни одно из тех понятий, которые мы читаем в Священном Писании, неадекватно и не может быть адекватно Богу. По простой причине. Все наши понятия заимствованы из земного опыта. И мы понятием земным, если хотите, пытаемся описать Бога. Ограниченным, неограниченным, несовершенным. Само совершенство. Ясно, что все эти наши понятия неточны, неадекватны. Возникает вопрос, можно ли тогда это делать? Если можно, почему? Не уведет ли это нас в дебри религиозного мрака? Вот здесь-то и важно осмыслить следующее. Катафатическое богословие преследует совсем не ту цель, что дает будто бы точное представление о Боге, совсем другую. Все наши догматические пособия и прочее, все святоотеческие творения, в которых мы находим массу высказываний о Боге, они преследуют не эту совсем цель, другую. И цель эта действительно велика. Описывая Бога, то есть давая понятие о Боге, о различных Его сторонах и Его свойствах, мы этим самым предлагаем человеку, откровение этим самым предлагает человеку, ничто иное, как путь, перспективу, на пути который только следуя которой, человек может приближаться к все большему познанию Бога. Не случайно догматические определения церкви, вы знаете, как называются? Оросы. Орос – это что такое? Что такое ори? Это границы, это пределы, в которых вот заключена истина. Слышите? Не сама дается истина, ибо адекватного, повторяющего выражения быть не может. А оросы – вот здесь, за ними нет истины. Здесь, в этих пределах она есть. Догматическое учение церкви предлагает то или иное учение, дает ту область, в которой нужно находиться мысли человеческой и двигаться, в которых может жить человеческая, для постижения истины Божией. Что тут важно? Когда катафатическое богословие говорит «Бог – любовь», этим самым что оно говорит? Что Бог не есть ненависть. Когда говорит, что Бог есть добро, оно говорит, Бог не есть зло. Вы слышите? Когда говорит, что Бог есть правда, оно отвергает то, что Бог есть ложь и заблуждение. Вы видите, в чем ценность катафатического богословия? Вот тем комплексом определений Бога, который оно предлагает, я говорю о богословии, возникшем уже в лоне сверхъестественной религии, то есть христианства, этим самым оно четко очерчивает грань между добром и злом, между светом и тьмою, таким образом открывает человеку перспективу его духовной жизни. И вот здесь нужно назвать третий метод познания Бога. Это метод духовный, если хотите, аскетический. Суть его в чем? Мы должны же понять, что Бог есть духовная реальность, и познание Его осуществляется не с помощью слов. Все слова наши – это только слабые намеки. Подлинное познание Бога совершается через богоуподобление, то есть через духовное уподобление человеку по его свойствам. Не случайно в Евангелии говорит «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Святоотеческое и христианское богословие все решительно утверждает, основываясь на самом Евангелии, что познание Бога осуществляется только на пути духовного совершенствования человека. Если хотите, здесь даже осуществляется древний принцип, который был известен до христианства. Подобное познается подобным. И хотя там речь шла о других вещах, но здесь этот термин, эта мысль вполне подходит. Подобное познается подобным. Не случайно сам человек был создан по образу и подобию Божию. Не случайно, что и богоуподобление как таковое является единственно надежным средством постижения Бога. Но какого уже постижения? Внутреннего, духовного, невыразимого. Но именно здесь этот духовный-то опыт дает возможность человеку понять по существу, то есть насколько это возможно по существу, что стоит за всеми теми верными определениями, которые даны в Священном Писании, неадекватными, но верными, то есть дающими правильный вектор жизни человека. Кто же такой есть Бог? Возвращаемся к тому же самому вопросу. Кто же Он есть? Священное Писание христианское дает очень много различных понятий. Но говорит, Он есть Дух, Он есть Любовь, Он всемогущий, Он триипостасный, Он есть сущность или бытие, Он есть и сознание или ум. Почему я говорю особенно об этом? Потому что помните вы, постоянная была проблема какая? Бытия и сознание. Что первично? Бытие или сознание? Мы говорим, что Бог и есть и бытие, и сознание, а не или. И. Правда, в то же время отцы совершенно точно говорят, он не просто бытие, Он не просто сущность, он сверхсущность. Этим самым они хотели показать, что если мы что-то подразумеваем другое под сущностью, то Бог тогда сверхсущность, ибо Он выше всего того, что именует наш язык человеческий. Мне бы хотелось ваше внимание обратить еще на некоторые вещи, которые могут быть очень полезны в наших рассуждениях о Боге. Нас спрашивают о Боге и требуют от нас определений, точных и непогрешимых. Но ведь и сама история науки говорит о том, что точные и непогрешимые определения, относящиеся к той или иной реальности, как правило, всегда ошибочны. То есть, по крайней мере, их дать очень трудно, даже к реальностям земным, не говоря уже о небесных. Если хотите, сама история науки, к тому же, показывает, как относится наша человеческая мысль ко всему тому, к чему мы не привыкли. Для нас это очень важно. Когда мы говорим «Бог – Дух», пожимают плечами. Когда говорим «любовь», поднимают уже брови выше крыши. Так вы говорите о существе или о чувстве, спрашивают нас. А Дух, а что такое Дух? Не определяете ли вы X через Y? Я вам скажу так. Эти вопросы вполне законны, и не нужно возмущаться этим. Верно, мы вступаем в такую область, в которой с помощью нашего языка человеческого разобраться очень трудно. И единственное, что может помочь нам найти общий язык, это обратиться к истории той же науки. Вы посмотрите, как были встречены различные научные открытия. Открытие Галилея, помните? Потому что он, бедный, потом должен был сказать, а все-таки она вертится, да? Открытие Коперника, помните? Менделя, генетика. Вот вы-то не знаете, а если вы возьмете словари, например, наши 50-х годов, какие-нибудь словари иностранных слов или энциклопедии там старые, вы увидите, что генетика – это что такое? Это лженаука, антинаука, буржуазная наука и все прочие проклятия, какие только могут иметь место в нашем языке. То же самое кибернетики. Ландау, наш известный академик, покойный, да, писал, что когда прозвучала теория относительности, то, конечно, это очень многих привело в недоумение. Все привыкли к тому, что время абсолютно. Правда же? И никто в этом не сомневается. И вдруг вам предлагают такую сумасшедшую вещь, как то, что время, оказывается, тоже не абсолютно. И, оказывается, время движется или имеет, если хотите, протяженность, или зависит, по крайней мере, от скорости движущегося объекта. Чем скорее движется, там время сокращается. Наконец, если двигаться со скоростью света, то времени вообще не будет. Но абсурд же, правда же? Каждому человеку, имеющему здравый смысл, это понятно. И только физики, не имеющие здравого смысла, это могут утверждать. Но говорят так, что когда возникла квантовая механика, то те сомнения и недоумения, которые были связаны с теорией относительности, показались детскими игрушками. Поскольку здесь, как утверждают физики наши, уже такие фантастические вещи открылись, о которых, в общем-то, и подумать трудно. Локальные теории, например, квантовой механики, говорит о том, что время даже может идти вспять. Сначала падает утка, потом гремит выстрел, затем вскидывается ружье, потом охотник целится. Замечательно просто, лучшего не придумаешь. И вся эта фантастика и галиматья вдруг объявляется последним криком науки. Когда вы спросите, а как это понять? То вам очень строго заметят. Вы не переносите понятие макромира, в котором вы живете, на реальности микромира, которых касается квантовая механика. Или, по крайней мере, области элементарных частиц, которыми она в данном случае, допустим, занимается. нельзя переносить понятие одного мира в область мира другого. Иначе будет абсурд. Возьмите такую вещь, как Вейвикл, которую англоязычные ученые обозвали. Это волны частицы. Это что такое? Когда мы не знаем до сих пор, что такое волна или частица, в конце концов, эти элементарные так называемые частицы. Они очень хорошо описывают реальность. Верно. Ну а природа-то какова их? Что же это? До сих пор пытаются создать теорию, физическую теорию, которая была бы способна разрешить эти очевидные, по крайней мере, противоречия, существующие в научном мышлении. Таких феноменов очень много. А когда коснулись области там гипноза, внушение на расстоянии, телепатии, здесь что? Все ахнули. Открываются бездны, о природе которых трудно сказать, об их источниках, об их специфике, с чем они связаны. Представьте себе, вывести чувствительность человека в восковую фигурку. Человека колют иголкой, и он ничего. Ткнули восковую его фигурку, он весь вскакивает, вскрикивает и подпрыгивает. Не правда ли интересно? Интересно. Ну а как это понять? Не знаю. Сколько угодно в научном мире вещей, явлений, фактов, которые есть. Есть. Но объяснить которые очень трудно. Более того, одно объяснение, одно найденное объяснение порождает десятки и сотни других. Сам научный прогресс, он же и движется именно в таком направлении, что каждое открытие порождает новые нескончаемые проблемы. И никто этим не удивляется. Все понимают, что наш мир многообразен, что он, по-видимому, бесконечен в своей познаваемости, и требовать ответа на все вопросы было бы странно. Вот этого мы как раз и просим по отношению к религии. Мир религиозной жизни, мир духовный бесконечно больше, чем этот материальный мир. Я говорю больше в смысле гносеологическом. Здесь мы вступаем в такие тонкие сферы, в такой необозримый океан, в такие сложные вещи, о которых подумать даже страшно. Неужели здесь мы должны представить полный отчет о том, каков он есть? Думаю, это невозможно. Это нельзя. Есть путь постижения, но он находится не на уровне описательном, не на том уровне, который можно зафиксировать на бумаге, который можно поместить в компьютер. Это уровень совершенно иного познания, цельного познания. Научное познание носит рационально-эмпирический характер. Логика и эксперимент. Духовное познание находится совершенно в иной сфере, в сфере самой близкой человеку, и самой насущной, касающейся всего его существа. Это сфера его духа. Духа. Вот что это такое за духа? Вот это действительно интересно, любопытно. Христианство открыло миру нечто беспрецедентное даже в сфере катафатической. Вы знаете, были различные представления о Боге, о божествах. Но христианство вдруг заявило идею, которой просто не было в истории мысли, ни религиозной, ни философской. Оно утверждает, что Бог, единый по существу, имеет три ипостаси. Один по существу, но три ипостаси. Кстати, это очень сложно. Вот, кстати, вам пример катафатического богословия. Что это значит? Я думаю, то есть не думаю, а ясно, что никто не может вам сказать по существу, что это значит. Потому что когда мы начинаем спрашивать, а что это такое, а как это выражается, то ответ такой. Сын вечно рождается, Дух Святой вечно исходит от Отца, а Сын рождается от Отца. И все они единосущны. Чем отличие рождения от исхождения? Не знаю. Чем отличается Логос, Сын, еще не воплотившийся, Логос, от Духа? Логос – Дух? Дух. Дух – тоже Дух. Чем же отличается? Отец – тоже Дух. У нас нет же слов, с помощью которых мы могли описать. Вот пример вам катафатического такого восприятия и описания Бога. Но, тем не менее, христианство открывает, мы говорим, великую истину. В чем же тут дело? Что это значит? Есть различные образы, с помощью которых уже в древности и до настоящего времени делались попытки на языке человеческом выразить вот эту тайну Троицы. Конечно, выразить не в том смысле, чтобы открыть ее, совсем нет, а просто приблизить несколько к нашему пониманию. И вот одна из этих аналогий мне представляется наиболее такой удачной, хотя, может, есть и другие, лучшие. Она, во-первых, удачна тем, что для объяснения этой тайны она обращается к человеку, не к стихиям этого мира, так как это довольно часто бывает, а к человеку. И, в частности, это обращение носит такой характер. Как у человека есть ум, который постоянно рождает мысль, из которого постоянно исходит соответствующий, я бы сказал, дух, настрой. Вот эта нравственная атмосфера, в которой он находится. Так? Вот личность, ум, мысль и дух. У каждого человека свой дух. Свой дух. Дух у каждой семьи. Каждая книга имеет свой дух. Одного корреспондента спросили, там это, правда, давно было, лет 25 тому назад, как бы он охарактеризовал нашу эпоху. Он охарактеризовал. Это эпоха лжи. Дух лжи. Серафим Роуз, например, пишет. Наш дух, дух современности, это дух тоталитаризма. Интересно. Дух – это реальность, это действительно некая реальность. Мы говорим, человек в духе находится или не в духе. Что-то он расстроенный или настроенный. Вот видите, вот с помощью вот таких описательных вещей мы можем дать некое представление о духе человека. Его дух может быть очень чистым, может быть грязным. Правда же? Это понятно. Мы начинаем немножко подступать вот к пониманию, что такое дух в самом человеке. Видите, оказывается, это реальность. Дух даже эпохи бывает. Не говоря уже о дух народа, дух общества, дух самих идей. Иногда, вы знаете, вот кажется, человек даже пишет что-то правильно, приводит верные факты, но читаешь – озлобленный. Все, говорим, не тот дух. Сразу выражается – дух неправильный, неверный. Это не святой дух, злоба там. Это очень как раз интересная характеристика. Озлобленность свидетельствует о неправильности. Чего? Духа. Хотя мысли, там высказываемые, даже идеи, ну, факты, все кажется верно. Так вот, как человеческая личность имеет ум, рождающий мысль и исходящий из нее дух, так, пишет Григорий Богослов, например, у меня тут есть, я просто вам не зачитываю, Семен Новый Богослов, Брянчанинов Игнатий приводит. Так мы можем отсюда вознестись мыслью к пониманию Бога Троицы. Ум наш – это есть образ Отца. Слово наше, логос, слово наше, или слово – это выраженная мысль. Мысль. Так, логос есть образ логоса вечного, и наш дух является образом Духа Божьего. Вот это вот понимание такой триипостасности, что ли, божества, оно является действительно беспрецедентным в истории религиозной и философской мысли. Ну, скажите, что тут интересного и что тут важного? И зачем нужно было это откровение? И почему его не было до сих пор? В чем дело? Понятно, в чем дело. Без откровения о Боге Троице мы могли не понять центрального пункта христианского вероучения, кто есть Христос. Самого главного не могли бы понять. Мы не могли бы понять и другого важнейшего положения о том, что Бог – это не есть нечто моноличностное, замкнутое в самом себе и творящее, что оно хочет. Нет, нет, это триипостасное существо. Характер отношений, вот вы видите, до чего грубые слова, ну как сказать лучше? Характер отношений, это ужасно же. Но я не нахожу других слов. Отношений, между которыми, этими тремя ипостасями, есть любовь. То есть сущностная жизнь внутри ипостасной, есть любовь. Божество, оказывается, это любовь по своей сути. И, следовательно, все его деяния, направленные по отношению к человеку и тварного мира, являются любовью. Не произволом. Нет в Боге того, чтобы что хочу, то и творю. Откуда это было бы известно? Христианское откровение дает здесь поистине уникальное знание нам. Он есть любовь. Эта любовь характеризует жизнь как внутреннюю жизнь Божества, так и ее проявление по отношению к внешнему миру и, в частности, к человеку. Ну, друзья, я вижу, наше время истекло, так в следующий раз мы продолжим.